Отсутствие двух Константинополей и вызывало вечные оглядки, вечное недоверие между союзниками, ту неискренность, какая неизбежна в браках по расчету. Без изысканности, принятой в верхах, с грубоватой прямотою, принятой на палубах, один английский моряк толковал адмиралу российской службы: «Не забывайте, что Россия — пугало, которое тревожит значительную часть французов и англичан. Они боятся, как бы ваш добрый император не поглотил всю Турцию с костями и мясом». И все же союз не остался на бумаге. Для похода против турок снаряжались эскадры в Англии и Франции. Снаряжалась эскадра и в России. Один из будущих героев этого похода совсем недавно вступил в строй линейный корабль «Азов». Император Николай явился на эскадру не только со свитою, как обычно многочисленной, но и с послами Англии и Франции. На «Азове» их встречал командующий эскадрой Дмитрий Николаевич Синявин. Встречал Лазарев, капитан первого ранга, командир «Азова». Встречали офицеры. Нахимов, стало быть, тоже. Разумеется, император обратил на него столько же внимания, сколько и на прочих. Внимание, так сказать, общелюбезное, какое государь, натура достаточно актерская, умел показать. Понятно, ни Николай Павлович, ни Павел Степанович и в мыслях не держали, что за перевалами десятилетий им предстоит трагическое испытание. Одному на бастионах погибающего Севастополя, другому под развалинами собственного величия. Но этот грозный час еще очень далек. Впереди победы, победы, небо безоблачно над царственной главой, и сам царь светил. В сущности, все складывается так, как он хотел. Правда, союзники уклоняются от решительного погрома турок. Англичане и французы предпочитают ограничиться морской блокадой, дабы лишить султана возможности бросать войска в восставшую Грецию. Хорошо, пусть блокада. Однако император уже приготовил напутствие морякам, собственно, не морякам, имеющий уши да услышат. Господа дипломаты имеют уши, а моряки? О, они, конечно, рвутся в дело. Император доволен духом флотских. Смотрите, как красиво лежат ружейные замки в корабельном арсенале «Азова». Из ружейных замков возникают слова «Гангут», «Ревель», «Чесма». Великие морские баталии. И рядом одна буква. «И». «А что же дальше?» — спрашивает государь, указывая на это «И». Лазарев глядит орлом. Он отвечает твердо и громко: «Имя первой победы флота вашего императорского величества». Черт возьми, экий хват, капитан Лазарев. «Имя первой победы». Великолепно придумано. Напутственное царское слово произносится отчетливо, молодецки, по-гвардейски. Оно предназначается не столько морякам, сколько послам союзных держав Англии и Франции. «Надеюсь, что в случае каких-либо военных действий поступлено будет с неприятелем по-русски». Поэзия, соединенная с расчетливостью, вдохновение и дерзость, слитые с осмотрительностью, прекрасная законченность каждого в отдельности и общая согласная стройность — вот парусная армада, идущая полным ветром. Эскадрой командовал Синявин. После долгих лет опалы, забвения, горести, нищеты старик вновь командовал эскадрой. Я думаю, он испытывал пронзительное счастье, такое, что хоть смерть подступи, не заметишь. Дмитрию Николаевичу шел седьмой десяток. Натура плечистая, самобытная, он не умещался в понятие немецкой выкройки «слуга престола». Он служил России, а не германским отпрыском, коронованным в Успенском соборе. Если Ушакова называют морским Суворовым, то Синявина следовало бы назвать морским Кутузовым. Немного еще земных лет осталось Дмитрию Николаевичу Синявину. Когда он умрет, ему отдадут высшую воинскую почесть, не знаменем, прикрывшим гроб, и не салютом,